Всем привет! Сегодня будет замечательный выпуск «Говорит наука». Однако на этот раз он будет очень непростой. В гостях у нас Дмитрий Мареев, куратор образовательной программы 3D-промышленный дизайн и инжиниринг в Санкт-Петербургском государственном университете технологий и дизайна. Доцент кафедры дизайна оборудования в средовых объектах СПБГУ ПТД. Все верно.
Добрый вечер.
Говорить мы будем о дизайне сегодня. Затронем много интересного. Дизайн предметов и городской среды и то, как он меняется в наше время. Сегодня у нас выпуск не только о городе и его интересных изменениях, но и о том, как передвигаться по нему с комфортом. Чтобы это сделать, нужно пересесть в удобное кресло передового авто. Новый Way 07 – отличный вариант. Просторный, с тремя рядами сидений, можно спокойно разместиться большой компанией. И множеством функций, благодаря которым любая поездка принесет настоящее удовольствие. Сегодня мы будем изучать новые подходы к интерьеру и экстерьеру, а также оригинальные идеи дизайна в общественных пространствах. Дизайн пространств отходит от ярких и кричащих цветов и деталей, потому что люди устают от визуального шума, которым все еще насыщаются в интернете. Сейчас в городах стараются использовать больше спокойных, приглушенных цветов. Это касается и интерьеров. Они все больше стремятся к простым и приятным формам, при этом расширяя свой функционал. Такая тенденция прослеживается даже в дизайне автомобилей. Например, в Way 07 есть утопающие ручки, выдвигающиеся пороги, а также панорамная крыша, что делает машину воплощением лаконичного дизайна и настоящего комфорта. Одним из ведущих трендов в дизайне сейчас можно назвать адаптивность. Под адаптивным дизайном имеют в виду понятие, включающее в себя адаптацию под конкретные нужды пользователя, его цели и возможности. Пространства становятся изменяемыми. Например, парки, которые могут использоваться и как зоны отдыха, и места для проведения мероприятий, и спортивные площадки. Выше стала цениться естественность и натуральность. Зоны для отдыха делают более экологичными. Не только озеленяют, но и создают уличную мебель из экологичных материалов, таких как древесина. Все больше появляется модульных конструкций, их можно легко собирать, переставлять, модифицировать и переносить в другие места. Благодаря им среда становится многофункциональной и привлекательной для жителей. В автомобильной индустрии также процветает тренд на адаптивность. Way 07 является ярким примером. В этом автомобиле уделено очень много внимания деталям. Есть расширяемый багажник, индивидуальный климат-контроль, различные электрорегулировки сидений, мультифункциональное рулевое колесо, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и многое другое, что создает идеальные условия для уютных и удобных поездок. В городах стали делать уличные пространства не просто частью маршрута из точки А в точку Б, но и красивыми многолетними арт-объектами, куда приятно вернуться. Множество таких мест становятся отличными вариантами для семейного отдыха, превращаясь в живые музеи под открытым небом. Представьте, вы едете по городу, любуясь яркими граффити, необычными скульптурами и зелеными оазисами. Зная эту тенденцию, производители автомобилей проектируют салон так, чтобы при передвижении у пассажиров любого ряда был полноценный обзор. Например, в Way 07 расположение сидений как амфитеатр, каждый следующий ряд выше предыдущего. Отличный обзор, помимо этого, обеспечивает и просторный салон, и панорамная крыша, позволяя получать максимальное наслаждение от пространства снаружи. А удобные кресла и просторный багажник позволяют комфортно доехать всей семьей до нужного места и взять все необходимое, чтобы отлично провести время. Именно такие автомобили, как Way, помогают вам наслаждаться прекрасными городскими пространствами, делая каждую поездку комфортной и приятной.
ООО «Хавейл Мотор Рус». Реклама.
Как давно вы занимаетесь изучением дизайна, так вот, для наших слушателей? Лет 10 плюс-минус?
13 лет я профессионально работаю в промышленном дизайне, до этого 6 лет учился. Ну и, наверное, всю сознательную жизнь, лет с 7-8, я люблю технику, машинки и красоту, и изучаю все это.
Хотелось бы сегодня поговорить о том, как вообще изменился облик городов. Потому что вот если взять Москву в том состоянии, в котором она находится сейчас, она разительно отличается от Москвы там, 15-летней давности. Прям существенно. Петербург меняется. Где-то Ну, наверное, он все-таки в чем-то уступает Москве. Ну, Москва столица все-таки.
К сожалению, да.
К сожалению, уступает. Но, тем не менее, тоже облик достаточно серьезно изменился. Ну, я могу так сказать от себя. Я смотрел видосы 97-98 года. Угу. Такие съемки проспекта, еще что-то. Ну, если сравнивать вот с этим, с этими годами, с этим периодом, изменилось прям тотально все в лучшую сторону. Стало все, если одним словом, наверное, красивее, краше, да? Как вообще внешний облик пространств, общественных пространств, влияет с точки зрения дизайна на человека?
Я бы сказал, что последние лет 10-20 идет тенденция, что город перестает быть такой ничейной зоной отчуждения. Но если мы представим наши российские города лет 20-25 назад, они, по сути, не имели хозяина. Комфортные места, это был дом, возможно, офис, и между ними человек, если ему хорошо повезло, он ехал на автомобиле, а если ему повезло не так сильно, он шел пешком через различные дорожки по газонам, пустырям, каким-то необустроенным местам. И такую жизнь в городе вряд ли можно назвать комфортной. Постепенно городская среда начинает обращать внимание на то, что даже самый заядлый автомобилист, он значительную долю времени ходит пешком. Постепенно в центре начали появляться места, в которых приятно находиться. Те самые первые пешеходные улицы, которые по всем городам России называют местным Арбатом. Постепенно и центры стали благоустраивать. Начали появляться лавочки, на котором приятно посидеть не только асоциальным элементом, но и обычным людям, которые вышли после рабочего дня отдохнуть, попить кофе, пообщаться с друзьями. И если посмотреть на Санкт-Петербург, то он, конечно, значительно отстает и от Москвы, и от Казани, которая в свое время была в авангарде развития городской среды. Но все же новые приятные места у нас начинают появляться. Единственное, что досадно, что пока не появляется какой-то системности. То есть приятно взять велосипед или электросамокат и доехать от дома до работы по благоустроенным набережным, через парки и так далее. Такие места есть. Но между ними все равно остаются такие зоны, по которым передвигаться не очень комфортно. Это может быть тротуар, который зажат между шумной многополосной магистралью и шумовым экраном. Это может быть какой-то неудобный переход, когда нам для того, чтобы просто пересечь улицу или мост, нужно совершить аж целых 3 перехода через светофоры и ждать достаточно большое количество времени. И к чему в итоге все это приводит, все эти изменения, когда у нас появляется такая вот симпатичная урбанистика. В городе становится приятно находиться, и в парке уже значительно поменялся состав. Если в 90-х мы представляли при слове «парк» там каких-нибудь маньяков или алкоголиков, которые там сидят, то теперь там гуляют молодые люди, пожилые люди.
Люди с детьми, да.
И белки, которых приятно покормить.
Правильно я понимаю, что внешний облик города так или иначе формирует и внешний облик жителей этого города?
Абсолютно. Есть такая фраза «бытие определяет сознание». Ее можно прочитать в две стороны, то есть это взаимное влияние. И если мы посмотрим на города, где активно развивается дизайн, чаще всего это города, у которых есть богатое культурное наследие, где уже произошла урбанистическая революция и стали появляться приятные общественные пространства, на которые можно не только смотреть издалека, но и прийти и, например, несколько часов поработать. Различные кофейни, ну и другие такие атрибуты приятной, хорошей жизни. И это заставляет людей, в том числе творческих, задерживаться в таких местах, не смотреть, а куда же поехать дальше жить, и, собственно, развивать то место, в котором они находятся. Поэтому я бы хотел сказать, что приятная городская среда, она является таким магнитом креативных людей, которые и двигают город вперед.
Очень хорошая история про креативных людей. Я читал несколько аналитических отчетов, что именно креативная индустрия там, к какому-то году будет составлять чуть ли не основу ВВП государств. Это интересно, что ставка делается на креативных людей, и именно как будто бы под них делается это пространство. Насколько это действительно влияет на экономику в дальнейшем счете? Такая простая вещь, малозначительная для большинства людей, как типа приятное помещение. То есть мы же просто на каком-то интуитивном уровне чувствуем, да, ну, такая приятная картинка или там приятные там сидушечки, и все. А как вот это в долгосрочной перспективе задержка вот этих креативных людей повлияет на вот это все? То есть это же можно говорить об этом?
Конечно. Если мы посмотрим на экономику, то у нас раз в определенное количество лет происходит такое значительное замещение. То есть сначала у нас сырье занимало большее количество ВВП, потом обрабатывающая промышленность, заводы и так далее. Сейчас мы последние годы наблюдали большой рост сферы обслуживания, которая тоже сейчас составляет значительную часть российского ВВП. И если мы посмотрим на другие страны, в том числе западные, можем увидеть, что динамика прослеживается в том, что креативный сектор, он увеличивается, и он создает и рабочие места, позволяет зарабатывать деньги и двигает экономику вперед. Плюс ко всему, может показаться, что креативная индустрия – это что-то вот там про синеволосых дизайнеров или других креативщиков, но это немного не так, потому что к тем же креативным людям я бы отнес инженеров, конструкторов. Это может быть и, например, врачи, которые разрабатывают новые методы лечения. Это, по сути, те люди, которые придумывают что-то новое, а не работают по шаблонам и по каким-то форматным техзаданиям.
Кстати, хорошее, да, определение, потому что, по сути, это творцы.
Да.
То есть тренд идет на то, что мы как-то больше творцами себя должны почувствовать.
Конечно, потому что людям нужно новое. Мы уже привыкли к тому, что мир очень быстро меняется. И для того, чтобы создать что-то действительно новое, что привлечет внимание и позволит заработать денег, нужно прикладывать больше усилий. Это большее количество человек и часов. Это либо какой-то супергений, который будет крайне эффективно работать, либо целые творческие коллективы, в которые будут входить люди разных профессий. Можно заметить, что самые интересные изобретения и инновации, которые появляются, они сейчас на стыке профессий.
Если вернуться к городской среде, к тому, как мы меняемся, помимо архитектурных решений, которые там довольно очевидны, здания гораздо проще заметить, чем что-то другое, происходят изменения в одежде. Естественно, мы привыкли носить что-то более простое, понятное и, наверное, в какой-то степени обезличенное. Я имею в виду, что юнисекс одежда, вот это все. Поскольку тематика у нас сегодня так или иначе касается автомобилей, то хочется поговорить о том, как сменился вообще образ человека за рулем. То есть, что он ждет. У нас был искусствовед в кадре, который изучал там эргономику, в том числе промышленных машин больших и так далее. Есть какое-то наблюдение, может быть, за вот этой частью?
А здесь с какой стороны посмотреть? Можем посмотреть, как меняется портрет человека за рулем какого-то автомобиля, какого-то класса, либо как меняется восприятие автомобиля у человека из-за того, что, например, там каршеринг возник.
Будем смотреть со стороны второй, где каршеринг.
Да,
каршеринг. Как меняется? Просто мне кажется интересно, как поменялось, получается, отношение человека к вообще как к автомобилю, как к средству передвижения. Потому что в одной замечательной книге описана история, что как будто бы каждый из нас использует автомобиль, ну, там, 3-4 часа в сутках. А все остальное время он стоит запаркованный. И как будто бы глобальный тренд будет завязан на то, что мы совсем поменяем свое отношение к транспорту. Вот. И вот где мы сейчас и как мы можем пофантазировать насчет будущего, как мы поменяли свое отношение?
В самом начале я говорил про то, что машины сейчас разные, потому что у всех разные потребности. И я бы сказал, что за последние годы тоже люди прожили разную жизнь. У кого за последние 4 года много что поменялось, а кто жил так, как будто ничего и не происходит. И есть, например, человек, который работает в доставке, или он постоянно в разъездах, или он вообще работает таксистом. Этот человек может находиться за рулем 10-12 часов. У него предъявляются особые требования к тому, чтобы автомобиль был комфортный, чтобы он был экономичный, чтобы у него ничего не болело. И даже если у него комплектация не очень шикарная, чтобы у него там был какой-нибудь подогрев или обдув кресла, чтобы ему было хорошо и приятно. Но у многих людей сейчас жизнь поменялась. Прошел ковид, и удаленка или гибридный график – это стало, наверное, какой-то стандартом для многих в больших городах. И автомобиль из какой-то необходимости начал постепенно превращаться в приятную вещь. Потому что если посмотреть какого-то среднестатистического человека, если он живет, например, недалеко от станции метро и работает тоже в доступности от станции метро, в тех городах, где есть, или где хорошо налажен другой общественный транспорт, ну, по сути, ему гораздо проще выйти из дома, сесть в этот транспорт, ни о чем не думать, послушать новости или там почитать газету, послушать музыку, и спокойно доехать, ни о чем вообще не заботясь. И автомобиль становится, ну, такой вещью необязательной, но приятной. И поэтому, если до этого он обязательно должен был быть универсальным, он должен подходить под все возможные задачи и так далее. Сейчас скорее он становится вещью приятной. То есть то, где отзывается сердце, тот автомобиль, который позволяет участвовать в том хобби, которое нравится человеку. Ну и, собственно, обладание этим автомобилем не обязательно должно быть на долгие годы, потому что есть разные программы. Что-то можно взять в каршеринге, что-то можно взять, например, в долгосрочную аренду. Либо если человек много путешествует по России, ему не всегда удобно брать собственный автомобиль, он может пользоваться таким транспортом в других городах. И лично для себя я вижу, что действительно это скорее превращается в такую историю выходного дня, потому что если я возьму сейчас и со своего спального района поеду в студию или в университет, который расположен в центре, это абсолютно невыгодно финансово. В Санкт-Петербурге парковка платная, и один рабочий день будет стоить минимум 800 рублей. Стоит ли она того? Ну, непонятно. Но с другой стороны, поехать там на Финский залив, надуть САП, покататься на нем, или с семьей выехать на природу, или съездить к друзьям в соседний город, это было бы довольно приятно. Нет,
это уже приятное и интересное времяпрепровождение.
Да, и тут, наверное, добавляется еще один момент, что цены на автомобили не такие, как были раньше, и они действительно уже становятся дорогими. Людям приходится работать долгие месяцы для того, чтобы заработать. И если мы сложим А плюс Б, то есть высокую стоимость и невысокую необходимость, мы можем констатировать, что постепенно автомобиль из разряда необходимости перешел в роскошь.
То есть сейчас уже?
Да.
Уже сейчас это скорее роскошь, чем необходимость.
Да, и покупка автомобиля, и его эксплуатация. Потому что бензин дорогой, парковка платная, обслуживание дорогостоящее, и все сопутствующие вещи, страховка и так далее.
Получается, что наряду с тем, что автомобили дорожают, так или иначе, там, в Питере, в Москве увеличивается финансирование и там, реконструкция общественного транспорта. Появляются новые автобусы вот с бескондукторов, которые есть сейчас в Петербурге замечательно, где не надо вот лишней коммуникации, перекладываются. Ну, из-за того, что очевидно, да, там линии трамвайных путей. Угу. Москва там вообще отказывается от, я так понял, транспорта типа троллейбусов, трамваев, потому что все уходит, все провода убираются под землю. Это тоже такой определенный процесс, который он прям прикольный, потому что ты идешь, а у тебя над головой небо и дома, и нету проводов. Вот. Но, к сожалению, это пока не повсеместная практика, но мне кажется, она вот как-то в параллель идет все-таки этот процесс. То есть наряду с удорожанием личного транспорта, да, вот, идет улучшение и в том числе там, какого-то там эргономики общественного транспорта.
Дело в том, что вот этот приятный общественный транспорт, он заканчивается практически сразу после границы самых крупных городов в России. Вот приехал я, можно сказать, в аэропорт автомобильной столицы. Это аэропорт, который находится между Самарой и Тольятти. И было у меня желание посетить музей АвтоВАЗа. Что же там у них интересного происходит? Так вот, автобус и в Самару, и в Тольятти ходит там раз в 2 часа. И периодически его отменяют. Поэтому для того, чтобы оттуда уехать, люди кооперируются и вызывают такси. И на самом деле так происходит во многих городах. Поэтому мы, с одной стороны, видим, что автомобиль он становится дороже, а с другой стороны, ну, какой-то классной альтернативы мы не видим.
А, ну, то есть, по сути, все равно, так или иначе, автомобиль – основное средство передвижения.
Конечно.
Только теперь он расходы на него делятся на людей, и это становится таким понятной историей. Ну, привычный. То есть, когда ты втроем сел в машину, понятно, что чек на троих делится.
Да.
И оно существенно, ты повышаешь себе комфорт, и ты платишь меньше, по сути.
Да. Ну, такая шеринговая экономика, это нормально, но опять же, здесь нужно уметь коммуницировать, иначе придется передвигаться очень дорого для того, чтобы не то, выбор стоит не то, чтобы передвигаться с комфортом или там сидя на автобусе. Альтернативы нет. То есть вы можете прождать там два часа этот автобус, и он не приходит. Примерно ту же самую историю можно наблюдать и в Санкт-Петербурге. Когда я открываю навигатор, я простраиваю маршрут от одной точки до другой. Если там есть возможность проехать, например, на метро, то да, это быстро. Но если речь идет про наземный общественный транспорт, как правило, передвижение на автомобиле это в два, а то и в три раза быстрее, чем на общественном.
Лично мне кажется, что каждый человек, каждый школьник должен оканчивать школу с водительским удостоверением. Хотя бы для того, чтобы понимать, как вообще работает автомобиль. Угу. Потому что выбегать даже на пешеходный переход, даже на зеленый свет в любых условиях, это очень такая смелая привычка, как мне кажется. Да, в больших городах это натренированные водители. Но я даже по себе знаю, в какой-то там странной местности, какое-то не то освещение, ты не всегда можешь там вовремя тормозиться и так далее и тому подобное. И вот сейчас автомобиль является неотъемлемой частью, и вот мне кажется, мы живем в самом спокойном городе с точки зрения трафика, потому что он такой очень медленный. Можно тут подискутировать. Но мне кажется, что Питер такой довольно спокойный город.
Я был во Владивостоке, вот там вот спокойные водители. Там спокойный, да? Если написано 60, все едут 55, а не 79.
О, вот это, кстати, хороший панч. Потому что вот я, а я тоже с Дальнего Востока, и получается, ну, меня, наверное, за это не очень любят водители местные особенно. Я вот реально, если вижу типа 60, я буду ехать там 57-58. И вот слышать вот это сзади сигналение о том, что типа чувак, как бы там разгонись до 80. Вот, ну мне это неприятно, но если во Владике так ездят, то все. Я, типа, респектую владивостокцам. Это круто. Я хочу, чтобы у всех были права, да, чтобы все могли оттормаживать, там, это, ну, чтобы все понимали о том, как устроен автомобиль. Ну, это я так считаю. Поменяли, может быть, свое отношение к этому произведению искусства, если можно сказать. И хотелось бы так думать, чтобы автомобиль все-таки был больше не средством передвижения, а приятным, комфортным произведением искусства, произведением дизайнерской мысли, потому что это все равно промышленный дизайн в какой-то степени. Это же промышленный дизайн, правильно?
Ну, один из подвидов. Я бы назвал бы это транспортный дизайн.
Вот. Ну, это транспортный дизайн, да. это за ним все равно стоит какой-то главный конструктор, архитектор, дизайнер.
Главный дизайнер.
Главный дизайнер. Личное наблюдение за людьми, как они относятся к автомобилю. Может быть, там, среди знакомых, может быть, ты сам лично поделишься. Вот. Что тебя привлекает, как ты смотришь на этот транспорт?
Ну, есть такое мнение, что автомобиль – это отражение владельца. Что мало какая вещь, можно сказать, о нем больше, чем собственный автомобиль. Есть даже специфичные имиджи у разных автомобилей. Какие-то ассоциируются с чиновниками, какие-то ассоциируются с бандитами, какие-то ассоциируются, наоборот, с пенсионерами, которые ездят на дачу. И когда мы выбираем, мы опираемся не только на то, что нам по кошельку, но и по функции, но и то, что мы хотим продемонстрировать окружающим.
Ну, тут, наверное, имеет смысл даже в какой-то степени сравнить автомобиль с гаджетом.
Если мы сравним автомобиль с гаджетом, то у автомобиля гораздо больше степени самовыражения. Потому что мы берем мобильный телефон, по сути, что это? У нас прямоугольничек с большим экраном, и он отличается в деталях, и нужно очень пристально высматривать, чтобы понять, а какая это конкретная модель. Только знатоки могут оценить, что это какой-то мобильный телефон последнего поколения, он стоит больших денег, и все скажут, вау, круто. Но этот эффект опять работает недолго. А вот автомобиль говорит гораздо больше, что человек хочет акцентировать. Может, он хочет показать, какой он утонченный, какой у него хороший вкус. Либо он хочет, наоборот, отгородиться от всего мира, быть брутальным и показать, что я тут в городе ненадолго. Я на самом деле люблю больше рыбалку, охоту и подобные вещи. Кто-то любит компактные автомобили, которые в том числе не продаются на нашем рынке, которые поставляются из Японии с правым рулем, чтобы перенести такой вот кусочек другой жизни. А кто-то любит спорт или показывать, какой он спортивный, и там, привезти какое-нибудь купе, особенно если это молодые люди, затюнинговать его и впечатлять весь двор. Либо, по крайней мере, думать, что он впечатляет весь двор. А еще вот тоже мы обсуждали по поводу того, чтобы у всех были права. На самом деле это хорошо. Я вообще считаю, что техническое просвещение для людей – это важно и полезно. И если люди у нас будут уметь водить и автомобили, и какую-то спецтехнику, и водный транспорт, и даже мотоцикл, то они не будут бояться других видов транспорта, будут понимать, что от них ожидать. Я сам, например, обладатель категории А.
Мотоцикл.
Довольно много на мотоцикле ездил. И эта категория мне очень сильно помогает, в том числе успешно вести карьеру самокатчика. Я проехал на своем самокате за 6 сезонов 3800 километров без каких-то существенных ДТП и касаний. И мне кажется, именно мотоциклетный опыт мне здесь помогает. А так, у меня в планах в том числе получение водного удостоверения, удостоверения капитана, потому что ну, транспорт это всегда интересно, и хочется быть и на дороге, и на воде, и в воздухе.
Какие тенденции в дизайне автомобилей вы считаете наиболее интересными?
Самое главное, что я хотел бы сказать, что в автомобильном мире сейчас эпоха эклектики. То есть каждый производитель может делать все, что хочет, что ему нравится. Можно делать автомобили в таком бионическом стиле, максимально гладкими, аэродинамичными. Другие производители делают их подчеркнуто квадратными, грубыми и, может быть, даже с какими-то ретро-отсылками. То же самое касается и ручек. Сейчас можно встретить у автомобиля абсолютно разные конструкции. Выдвижные, которые выдвигают целиком, выдвижные под углом. Есть сенсорные кнопки, которые позволяют открыть дверь. И есть классические под естественный хват. Дело в том, что люди разные, разным нравятся эпохи 70-х, 80-х. Кто-то, наоборот, вырос на научной фантастике и хочет увидеть нечто такое гладкое, блестящее, с подсветкой, которое выглядит как настоящий концепт-кар. Поэтому люди хотят разного, производители предлагают тоже разное. Мне кажется, это замечательное время.
Что ожидать от дизайна и функций автомобилей в следующем году?
Произойдет какой-нибудь фейслифтинг, немножко поменяются бампера, добавится экран из 15-дюймовых, станет 16-дюймовых и появится новая подушка безопасности. А что будет в будущем? Я думаю, что автотранспорт продолжит развиваться в том направлении, в котором это делать проще. То есть это развитие различных электронных помощников и средств безопасности. То есть автопилоты станут еще менее требовательными к участию водителя. Я думаю, что появятся там, подушки безопасности для заднего ряда, появятся какие-нибудь дополнительные подушечки для колен, для пешеходов. Не знаю, для встречных кошек и собак, оленей
подушечки
и так далее.
Для пешеходов это хорошо.
А это на самом деле уже существует. Есть же даже подушки безопасности для мотоциклистов, когда он скидывается с мотоцикла, у него в шлеме надувается подушка, и он ударяется не шлемом и головой, а такой надувной подушкой. Так что такие решения тоже есть. И самое главное, что стоит наблюдать, это то, что те решения, которые сейчас находятся в автомобилях бизнес-класса, представительского уровня, они будут спускаться ниже. И это, наверное, также является одной из особенностей, почему цены на автомобили растут. Ну, если мы, конечно, за скобки уведем сборы, утилизбор, таможенные сборы и другие вещи, они становятся дороже из-за того, что в одном конкретном автомобиле становится гораздо больше функций. То есть, если мы возьмем малолитражку 80-х годов, что там есть? Ручная коробка передач, простой четырехцилиндровый двигатель, ну и дальше все на механике. Ручки крутим, стекла опускаются, электроусилителя нет. А сейчас что мы там видим? Аудиосистема с 8 динамиками, электропривод водительского кресла, подогревы, различные системы стабилизации, автоматическая коробка передач и другие вещи. Естественно, это стоит денег. И приходится инженерам очень сильно ломать голову, как нам, во-первых, не увеличить массу автомобиля там, в 2-3 раза, а во-вторых, как нам оставить ее в рынке. Но в свое время ковид тоже сильно поменял все планы, и многие производители, которые столкнулись с дефицитом электроники, они решили, а, собственно, какой смысл продавать автомобили почти в себестоимость, если можно делать большие наценки и просто делать этих автомобилей меньше. Ну и с тех пор мы на таком рынке живем, где спрос превышает предложение. Ну а последние 2 года эта ситуация еще усугубилась.
Есть такая замечательная штука, когда вот, я так себе парковщик, но существует уже функционал, когда машина может сама себе припарковаться. Фантастически. Ты сказал про автопилот и что он станет менее требовательным. А чтобы он стал менее требовательным, что нужно сделать? Как это работает сейчас? И как это можно еще допилить?
Ну, какие вещи сейчас существуют? Например, детектор полосы, который отслеживает, где находится разметка. Если автомобиль начинает с этой полосы уезжать, то электропривод руля подруливает, и автомобиль сам возвращается куда нужно, потому что может считать, что водитель отвлекся. Или может быть датчик, который следит за усталостью водителя. Если он начал медленно моргать или вообще закрыл глаза, то начнет трястись руль. И пока водитель не проснулся, автомобиль тоже может подруливать. Можно подъехать к месту парковочному, нажать кнопку, отпустить руль и наблюдать, как автомобиль заезжает в нужное место. Но это такие помощники активные. Мне больше нравятся те, которые все-таки требуют приложения водительской руки. Это различные предупреждения о том, что я включил поворотник машины, и в слепой зоне находится автомобиль. И машина подаст звуковой сигнал, чтобы я не повернул. Или, например, там обзор 360 градусов вокруг автомобиля, когда я паркуюсь. Потому что когда у меня была еще старая машина, и она была достаточно длинная, 4,8 метра, мне иногда приходилось открыть водительскую дверь и выглядывать, а что там вообще, далеко ли бампер находится. Или ориентироваться по теням между моим бампером и бампером соседнего автомобиля. А сейчас везде есть камеры. И спереди, и сзади, и по бокам, и это достаточно удобно. А для того, чтобы эти системы развивались, ну, во-первых, нужно, чтобы мозги на борту, они были более, обрабатывали больше информации. Нужно развивать машинное зрение, то есть, чтобы камеры стояли высокого разрешения, и встроенную машину нейросети, они распознавали все препятствия и делали правильные выводы. И если что, мы можем посмотреть, как на современных электромобилях высокого класса работают автопилоты. Конечно, там раз в год, раз в два года случаются какие-то аварии, но если мы сравним с общим количеством аварий, которые совершают водители, то роботы пока работают гораздо лучше.
Они пока ведут.
Да. Ну, на то они и роботы, чтобы не уставать и не ошибаться.
Помимо того, что там поменялось отношение к технике, еще что-то, поменялись же не только там, не знаю, внешний облик автомобиля, дизайн и так далее, поменялось же топливо, по сути, сейчас. Я к тому, что появились электрокары, пускай не в больших масштабах, но они есть. Такой тренд на эко, био, вот это все такое, все экологичное. И есть гибриды, гибридные автомобили. Зачем нужен гибрид в городских условиях? Ну, электрокар, понятно, там удобно с точки зрения передвижения. Он тихий, бесшумный, но как будто заправок мало. Я еще недавно с ужасом узнал, что у каждого производителя своя типа розетка.
Ну, минимум 4 розетки разные есть.
Это просто типа зачем? Ну, то есть, это как с телефонами. Ну, почему не сделать один разъем? Типа все такие договорились, все, у нас будет Type-C.
Да? Но сколько они договаривались? 20 лет?
20 лет договаривались. Я не знаю, сколько еще будет. Еще тоже 20 лет будут договариваться. А вот гибрид, это что вообще за история?
Есть два типа гибрида. Есть гибрид последовательный и параллельный. Параллельный, ну, оба типа гибрида, они обладают двумя типами двигателей. Есть двигатель внутреннего сгорания, это может быть бензин или дизель. И второе, это электромотор. И, соответственно, у электромотора есть батарея, которая накапливает энергию. Последовательный, у него двигатель внутреннего сгорания никак не связан с колесами. То есть сначала работает двигатель, он вырабатывает энергию, и эта энергия накапливается в батарее, и электромотор приводит в движение этот автомобиль. И второй тип, когда условно передние колеса вращают двигатель внутреннего сгорания, а задние колеса вращают электромотор. И такие гибриды параллельные, они могут, например, работать в таком режиме, что человек толкается в пробке, он едет на электромоторе, ему не нужно включать двигатель внутреннего сгорания, но как только он поехал в горку или там сильно нажал на газ, или выехал за город и едет по трассе 110 км в час, 109 км в час, то тогда у него включается второй мотор для того, чтобы обеспечить мощность. Это позволяет существенно экономить топливо. Если мы посмотрим на современные гибриды гибридные автомобили, они расходуют по городу порядка там, 4-5 литров на 100 километров, что существенно меньше, чем аналогичные автомобили только с двигателем внутреннего сгорания. Есть у этой истории и обратная сторона, что все-таки два мотора, две системы, есть чему ломаться, ну и, собственно, сам такой автомобиль дороже, дороже в покупке и зачастую эксплуатации, потому что батарея тоже не вечная, ее раз в определенное количество километров нужно менять, и поэтому, прежде чем выбирать, что взять автомобиль на бензине, дизеле, либо на гибридной силовой установке с точки зрения экономики, стоит посчитать, сколько обойдется условно там, 5 или 10 лет эксплуатации. Если разница между этими автомобилями не существенна, естественно, гибридные автомобили, они находятся в приоритете. Но бывают истории разные. Главное преимущество гибридных автомобилей в том, что они, во-первых, экологичные, более экологичные, во-вторых, что они экономичнее. Ну и в конце концов, если вдруг вы решите поехать в другой город, то вы не останетесь где-нибудь в лесу с разряженной батареей. Если мы берем электромобили, то они в эксплуатацию в России сложнее. Ну, во-первых, Россия не Калифорния, поэтому зимой пробег существенно сокращается. А во-вторых, у нас не столько зарядных станций, что можно спокойно проехать, например, из Санкт-Петербурга во Владивосток. Возможно, будут участки, где придется кому-нибудь прицепиться, чтобы вас дотащили до зарядки. Конечно, можно сказать, что вот есть простые зарядки, можно подключиться к бытовой сети, и условно, пока вы спите в отеле, можно зарядить. Но емкость аккумуляторов современных электромобилей, она большая, и такая зарядка, она может затянуться на сутки и более. Потому что у современных электромобилей используются быстрые зарядные станции, которые работают на постоянном токе, и именно они позволяют зарядить машину за полчаса, за час, за два. Но таких станций достаточно мало. Есть еще один момент, что во многих странах электромобили получают налоговые льготы, что можно бесплатно парковаться в центре города, что у них нет транспортного налога и другое. Вроде как.
В России тоже.
В России есть, но нулевая ставка, она работает не во всех городах. И, наверное, с учетом того, что в России суровая зима, то был бы смысл делать акцент в первую очередь на последовательные гибриды, где в случае необходимости можно запустить ДВС и доехать до ближайшей электрозарядки, зарядиться и потом продолжить свой путь. Но, например, в Санкт-Петербурге есть возможность бесплатной парковки электромобилей, но нету бесплатной такой парковки для гибридов ни последовательных, ни параллельных. Поэтому с точки зрения законодательства нашего города такие автомобили не имеют каких-то преимуществ.
Ну, то есть было бы неплохо дать им преимущество начать с гибрида, стимулировать хотя бы продажу гибридных автомобилей?
Наверное, это зависит от того, какую политику у нас городские власти проводят, что они хотят. Если они хотят пересадить людей с личных автомобилей на общественный транспорт, значит, нужно больше внимания уделять строительству метро. Может быть, наши власти хотят сделать так, чтобы у нас выбросов было меньше, но тогда нужно стимулировать как раз развитие электромобилей и гибридов. Может быть, снять с них утильсбор или еще что-то. Либо мы, наоборот, хотим стимулировать развитие отечественной промышленности. Тогда автомобили, которые разработаны либо хотя бы собираются в России, должны быть существенно дешевле. Пока мне не совсем понятно, в чем заключается политика, на что мы делаем акцент. И, наверное, сначала нужно четко ответить на этот вопрос и потом уже подгонять под это законодательство, что мы хотим педалировать.
Наш выпуск подошел к концу, и мы смогли обсудить все новые детали в мире дизайна с научной точки зрения благодаря нашему ученому Дмитрию Марееву. А в качестве иллюстрации нам помогал технологичный представитель нового поколения премиальных гибридных автомобилей кроссовер Way 07. Олицетворение комфорта. Флагманский кроссовер Way 07 появится в продаже уже 7 октября. А пока можно узнать все подробности по ссылке в описании. Всем пока!